Радио Свобода. В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Главные выборы страны. Смогут ли наблюдатели гарантировать честные выборы?
Энтузиазм – хорошее дело, конечно, но наше избирательное законодательство предусмотрело бесправие наблюдателей.
Политическая реформа Медведева. Кому на руку новое правило регистрации партий?
На улице городов выводятся сотни автомобилей, в которых нет тормозов. И сидят пьяные водители. Это уничтожение политической системы намеренно.
На Украине вынесут приговор еще одному противнику действующей власти – Юрию Луценко.
Юрий Витальевич подпортил крови многим представителям нынешней власти. Да и острый язык оставил рубцы на нервах многих регионалов.
Бал тайного полицейского в честь 50-летия борьбы за свободу слова.
Мы избрали смех и комедийные скетчи в качестве способа убеждения. Это прекрасное средство рассказать о нашей борьбе за права человека и привлечь к ней новых людей.
Об этом и не только. В сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Сегодня обзор событий с 27 февраля по 4 марта. Но прежде подведем итоги этого дня. Главное сегодня – новые гражданские акции за честные выборы. Самая массовая прошла в Москве. О том, как большой белый круг замкнулся вокруг Кремля, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Каждому, кто оказался 26 февраля днем в районе Триумфальной площади, наверняка захотелось ущипнуть себя и свериться с календарем. Грузовики с солдатами внутренних войск и автобусы с ОМОНом, заполонившие Тверскую улицу, это ведь бывает по 31-м числам. На проезжую часть сегодня выходили только фотокорреспонденты и телеоператоры, чтобы запечатлеть участников акции «Большой белый круг», выстроившихся живой цепью на внутренней стороне Садового кольца. Проезжавшие мимо автомобилисты приветствовали их гудками. Накануне организаторы акции заявили о том, что она пройдет без лозунгов, плакатов и речей. И все-таки психолог Александр Сурмава пришел, пусть и с небольшим, но плакатиком.
Ich bin Humanist, ich liebe dich, Essen, Herr Kaputin. Это цитата из Гарри Бардина, из «Кота в сапогах». Я гуманист, я люблю людей. Есть. Были какие-то сомнения. Было страшно. А вдруг будет редко как-то и неубедительно. А когда вышел, услышал эти гудки и увидел вот такое количество народу, в самую точку.
Доктора искусствоведения Виктора Арсланова акция «Большой белый круг» заставила обратиться к историческим примерам.
Результаты митингов за честные выборы, они есть уже в том, что власть вынуждена вывести на улицы народ. Вообще, власть никогда не любит выводить народ на улицы. В крайнем случае, когда предел уже этой власти виден, то власть выводит на улицы черносотенный народ. И, конечно, это страшное дело не только для свободолюбивых сил, но и для самой власти. История фашизма об этом свидетельствует. Фашизм съел тех, кто его породил. Конечно, прекрасно понимают эту опасность. Никогда бы они не вывели народ на улицы, но поскольку они вывели народ и в массовом количестве, то это свидетельствует о кризисе этой власти и о возможных неожиданных результатах того, что люди вышли на улицу. А тем более это взрывоопасно в нашей ситуации, поскольку если провинция в особенности узнает, о чем на самом деле думают те люди, которые вышли на Болотную, и что они на самом деле требуют, суть этого движения, то может получиться самое неожиданное, но что в истории бывает, братание двух этих разных митингов.
На площади Революции оппозиция запланировала проводы политической зимы. В отличие от разрешенной властями Масленицы, акция согласована не была, поэтому ее решили провести тоже в форме флешмоба. Многие из собравшихся ближе к 4 часам дня на площади Революции пришли сюда с Садового кольца. На них были белые ленточки, в руках белые воздушные шары.
Я, знаете, я не очень это складно могу сказать.
Знаете,
но
что?
Я, конечно, не Масленицу предлагаю, что шикарь, а его закончить его управление.
Это, ну, как нет, дальше жить?
Надеяться, это же, безусловно, конечно.
Честь. Вода камень точит, и уже эти акции идут уже, ну, не первый же день, не первый раз, и не последний. Я так понимаю, режим этот кончится, мы добьемся своего. Россия не подводная лодка, без Путина не утонет.
организатор акции на площади революции Сергей Удальцов со своими соратниками был блокирован на выходе из метро, но смог все-таки провести обещанный флешмоб. Об этом он рассказал радио «Свобода».
Несколько чучел политической зимы принесли с лицом Путина. Правда, полиция отобрала, 5 человек задержала. Остальные люди вели себя очень энергично, креативно. Водили хороводы, песни пели, запускали воздушные шары. Отмечу, что много было людей, которые провоцировали, видимо, это активисты прокремлевских движений. Даже было несколько стычек, таких драк.
Акции оппозиции мешают нормальному течению жизни в столице. Но они теряют популярность, заявил один из лидеров «Единой России» Сергей Неверов. Гражданские активисты явно считают иначе. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Акции за честные выборы прошли сегодня во множестве российских городов. А наиболее значимых из них – корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова.
Акции протеста в российских регионах проходили в форме митингов, шествий и пикетов. В Томске в рамках кампании «За честные выборы» сегодня состоялось только шествие. Несмотря на раскол среди организаторов, представителей движения «Солидарности коммунистов», по Томску прошли по разным оценкам от 300 до 1000 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Двигались одновременно две колонны. Одну возглавляли организаторы и активисты движения «Солидарность», и следом шли коммунисты со своими флагами и со своими лозунгами. Возглавляло шествие сегодня огромное 4 метра чучело, похожее на Владимира Путина. И все время шествия участники акции протеста скандировали «Жулики и воры, 5 минут на сборы, Россия без Путина» и так далее. Многие, кто присоединялся к акции протеста, говорили, что не совсем разделяют только такие лозунги, и хотелось бы, чтобы больше акцент делали участники, организаторы акции протеста именно на лозунгах «Даешь честные выборы»,
рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. В Казани сегодня состоялись несколько оппозиционных мероприятий. Сначала на площади Свободы активисты организации «Казанская лига избирателей» попытались провести несанкционированный митинг. В течение получаса полиция в ход акции не вмешивалась. Однако, когда организаторы стали призывать людей пойти шествием, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из активистов. Кроме того, в Казани прошел пикет под названием «Игрушки тоже за честные выборы». На одной из центральных улиц города были выставлены игрушки с плакатами. В частности, белый плюшевый медведь стоял с плакатом «Время менять забуревших лидеров». Игорь Веселов, организатор этого пикета, рассказал «Радио Свобода», почему он выбрал такую форму проведения мероприятия.
Я неоднократно подавал уведомления о проведении публичных мероприятий. Мероприятий на разных площадках города. Однако исполком города Казани регулярно отказывает согласование. В такой ситуации мы лишены какой-либо возможности организовать и провести законное мероприятие. Поэтому сегодня была выбрана форма проведения в виде игрушечного митинга. Даже если согласование не было получено, в любом случае данная акция состоялась, поскольку игрушки могли стоять без нашего присутствия. И поэтому таким образом мы смогли бы привлечь внимание проходящих по улице Баумана к проблеме честных выборов в городе Казани.
В Челябинске сегодня также состоялись несогласованные митинг и шествия. Однако полиция ходу мероприятия никак не мешала, передает Александр Валиев, корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске.
Задолго до 26 февраля организаторы акции подали в мэрию заявку на проведение шествия и последующего митинга на главной площади города. Было предложено 3 варианта маршрута, но всех их забраковала городская администрация по тем предлогам, что демонстрация по проезжей части создаст транспортный коллапс в центре города. Тогда общественники решили обжаловать этот отказ. И, о чудо, Тракторозаводский районный суд поддержал требования оппозиции. Однако вчера вечером стало известно, что решение районного суда отменил суд областной. Несмотря на то, что в интернете появились сообщения о том, что акция запрещена, к памятнику Курчатову все равно пришли люди, около 200 человек. В течение часа под наблюдением сотрудников полиции участники неразрешенной акции общались друг с другом и с журналистами, охотно демонстрируя белые воздушные шары, чучело, изображающее Владимира Чурова, а также плакаты с надписями, так или иначе призывающими Владимира Путина прислушаться к народу и уйти. В 13:00 по местному времени молодые люди, державшие широкий транспарант с лозунгом «За честные выборы», направились к проезжей части, намереваясь начать шествие. За ними стихийно подтянулись все, кто был на площадке. Колонна двинулась по проспекту Ленина. В течение всего шествия сотрудники ГИБДД и полиции протестующим не мешали, и более того, на некоторых перекрестках регулировщики останавливали движение транспорта и пропускали колонну на красный свет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев. В Воронеже в митинге и шествии за честные выборы участвовали около 300 человек. По центральной улице города прошла объединенная колонна. В нее входили три группы – общегражданская, левая и общедемократическая. Затем начался митинг. Рассказывает Наталья Звягина, представитель оргкомитета митинга.
Мы выступаем снова за честные выборы и второй лозунг – это «Россия без Путина», потому что понятно, что существующая система, так называемая чуровщина, когда чиновники не готовы наказывать виноватых чиновников, когда чиновники бездействуют и не принимают никаких решений, они не хотят реагировать на наши требования. Наша повестка включает региональные требования, в том числе отставка и замена лидера Воронежского избирательного штаба, избирательной комиссии Воронежской области Селянина. Никаких результатов, к сожалению, мы не видим, и уже поступают отказы от согласования следующих акций.
Акции проходили в Барнауле, Брянске, Ижевске, Ростове-на-Дону, Архангельске, Саратове, Самаре и в других городах. Практически все акции завершились без серьезных происшествий. В некоторых регионах активисты оппозиции уже приняли решение провести следующую акцию за честные выборы 5 марта. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю, обзор событий с 27 февраля по 4 марта. Ключевой день будущей недели – воскресенье, выборы президента России. На высший государственный пост в стране претендуют 5 человек – Михаил Прохоров, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Время социологических опросов уже прошло, и сегодня мы не будем оценивать шансы кандидатов на победу. Картина в общем и целом ясна. Важно другое. Эти выборы проходят на фоне небывалой активности гражданского общества. 4 марта на выборах президента Российской Федерации, помимо наблюдателей от кандидатов на высший пост в стране, будут действовать наблюдатели многочисленных общественных организаций. Среди них как давно существующая, к примеру, ассоциация «Голос», так и возникшая совсем недавно на волне многолюдных оппозиционных митингов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как сообщает замдиректор ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц, на избирательные участки здесь готовы направить около 3000 наблюдателей.
У нас 44 региона, где наши есть представители, которые сейчас проводят тренинги, обучение.
Сотрудничаете ли вы с такой общественной структурой, как гражданин-наблюдатель?
Да, конечно, не только с ними. Сейчас вот все вот эти проекты и организации, безусловно, это вот не совсем структурированные группы граждан, которые действуют разновекторно, но это и здорово. То есть у них нет центра, по которому можно ударить, как на голову сейчас, всякие разные атаки, потому что мы организации, мы юридическое лицо. Различные проекты такие, как, например, «Росвыборы», «Гражданин-наблюдатель», там, «Лига избирателей», то есть это такие децентрализованные структуры, в которые просто люди берут себе условный мандат, говорят, я там вот такой-то проект. И все, этот человек работает, он привлекает какие-то группы, завтра он может сказать, что завтра он другой проект и так далее. То есть надавить и делать с этим человеком, ну, не так просто. В день голосования мы будем инициировать такой проект, который называется «СМС-ЦИК», где все эти группы будут объединяться в сборе данных протоколов быстрее Центральной избирательной комиссии, соответственно, тем самым предотвращая, во-первых, переписывание протоколов и тем самым подводя какие-то собственные результаты.
А что будет принципиально нового?
Со стороны власти это веб-камеры, это задача, которая ставится перед избирательными комиссиями, чтобы они продиктовали туда протоколы, предъявили его камере, это плюс. Но, к сожалению, потом к записям этих видеотрансляций будет доступ ограничен. Это огромный минус, который, в принципе, сводит на нет всю эту идею. Что касается общественных наблюдателей, то у нас какие ноу-хау? Самое главное, мы будем быстро подводить итоги. Важная вещь, которой никогда еще в России не было, в таких масштабах. То есть мы сможем быстрее ЦИКа, во-первых, опубликовать эти данные, ну, в 9 часов по Москве, и тем самым попытаться предотвратить переписывание протоколов. Ну и плюс к тому есть разработка и приложение для мобильных телефонов, что раньше не было, что с участка люди смогут отправлять все это оперативно. Я думаю, что как раз вот на этих выборах, на этой волне активности, мы получим достаточно много документированных фактов. Здесь мы будем ждать только лишь реакции избиркомов и правоохранительных органов, чтобы они пресекали вот эти факты нарушений, которые были зафиксированы на этих видеоматериалах.
О планах проекта «Гражданин-наблюдатель» говорит его пресс-секретарь Матвей Петухов.
Будет работать колл-центр со времени открытия участков во Владивостоке, то есть полуночь в Москве. И там будет несколько линий у этого колл-центра. Во-первых, это линия для Москвы, где наблюдатели могут в течение дня сообщить о нарушениях. Будем отображать это на нашем сайте. И этим наблюдателям, которые наблюдают какие-то нарушения, им будет либо высылаться мобильная группа, либо их будет консультировать юрист по телефону. из штаба будет обеспечиваться распределение мобильных групп по району. У нас примерно 60 групп. Это машины с водителем, юристом и журналистом. И по возможности либо с каким-то известным человеком, вроде Татьяны Лазаревой или кого-то еще, кто сотрудничает с нами. Либо там будет кто-то из депутатов. Кроме того, у нас будет работать отдельная линия для пресс-службы, а после завершения голосования в регионе люди из региона смогут сообщить данные по своему участку, результаты. Будем в режиме реального времени на нашем сайте и у всех, кто согласится разместить форму с нашего сайта, отображается подсчет голосов, параллельный центр избиркому.
И вот комментарий эксперта по избирательному законодательству Леонида Кириченко.
Энтузиазм – хорошее дело, конечно, но наше избирательное законодательство предусмотрело бесправие наблюдателей. Даже если вы получили копию протокола, и впоследствии оказалось, что она была в вышестоящей комиссии при вводе в систему госвыбора изменена, и официально считаются другие результаты, то наблюдатель не имеет права обратиться в суд с тем, чтобы восстановить истину, потому что в Гражданском процессуальном кодексе в 259 статье специально сделали такое ограничение, что фальсификации проходят не как нарушение избирательных прав граждан, а по закону являются разновидностью более общего понятия нарушения избирательного законодательства. То есть под понятие нарушения избирательных прав граждан оно не попадает. А что такое нарушение избирательного законодательства? В суд по поводу вот таких нарушений имеет право обращаться только избирательные комиссии. Поэтому, когда наблюдатели собираются копии протоколов получать и что-то с ними делать, оказывается, с ними делать-то мало что можно.
Тогда нет никакого практического смысла во всех этих вещах?
Конечно, есть. Наша избирательная система – это вовсе не избирательная система. Борьба идет не с нарушениями избирательного законодательства, которое называют фальсификациями, а опыт, вот 3 месяца, прошедшие после декабрьских выборов, показывает, что мы имеем дело с системой удержания власти. А это 278 статья Уголовного кодекса, за которую полагается 12 до 20 лет заключения. Но мы это деликатно называем использованием административного ресурса, очень мягко называем. И поэтому, чем больше народу поймет, в каком реальном мире оно существует, тем лучше. Если бы наблюдатель не был, что бы мы узнали о декабрьских выборах? Ничего.
Для того, чтобы об этом узнало максимальное число людей, Лига избирателей публикует на специально созданном сайте черный список из имен руководителей избиркомов, где были зафиксированы нарушения, повлиявшие на ход парламентских выборов. Наблюдатели призывают ознакомиться с этим списком и быть на соответствующих участках особенно внимательными. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
И как американцы оценивают положение в России накануне выборов? Об этом с американским экспертом беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сирокин.
Американцы, естественно, больше заняты президентскими выборами у себя в стране. Однако в век глобализации экономика России и ее внешняя политика могут сказаться на ситуации во всем мире. Об этом шел разговор с видным американским экспертом в области экономики и политики, профессором Нортвудского университета Ричардом Эббелингом. Профессор, по мере роста цен на нефть растет интерес американских инвесторов к России. Хотя их настораживает некоторая неопределенность политической ситуации накануне президентских выборов, инвесторы идут на риск, поскольку в этой стране наблюдается пусть и замедленный, но стабильный рост экономики. Аналитики корпорации Bank of America Merrill Lynch даже предсказывают, что Россия может стать второй Бразилией. Насколько правомерен оптимизм американских инвесторов, вкладывающих капитал в российскую экономику? Иностранные инвесторы, которые думают вкладывать деньги в российскую экономику, уже который год кладут на одну чашу весов возможную выгоду, а на другую – вероятный риск, связанный с неопределенностью положения в России. Эта неопределенность связана не с коротким предвыборным периодом, а с тем, что российская экономика до сих пор не является открытой. В ней огромную роль играют получение множества разрешений от власти, связи во властных структурах. До сих пор нет уверенности в том, что к частным инвестициям в России будут относиться с уважением, что право на частную собственность будет защищено законом, что можно будет беспрепятственно вывести заработанные деньги из страны. Причем ни один из нынешних кандидатов в президенты не вселяет никакой уверенности, что инвестиционный климат в России изменится к лучшему. Те, кто думают вложить деньги в российскую экономику, в акции российских предприятий, должны помнить, что в этой стране законодательство, мягко говоря, несовершенно и часто зависимо от властей, что право частной собственности и право владения недвижимостью не гарантировано ни для россиян, ни для иностранцев, что отсутствует прозрачность в бизнесе с российскими партнерами и тем более в бизнесе с правительством. Определенный риск инвестирования в российскую экономику есть, но и возможности высоких заработков на вложенный капитал тоже есть, особенно при росте цен на нефть. Именно рост цен на энергоносители и вообще на природные ресурсы вызывает оптимизм иностранных инвесторов, планирующих вложить капитал в России. Тот факт, что некоторым инвесторам рост цен на нефть внушает оптимизм по поводу экономического роста в России, свидетельствует как раз об обратном, а именно о нестабильности российской экономики, слишком завязанной на ценах на энергоносители. Россия, в отличие от Китая или Индии, слишком зависит от одного природного ресурса, а это значит, что российская экономика развивается однобоким, неестественным и нежелательным путем. Но разве не внушает оптимизма сам факт того, что в России народ выбирает главу государства, что нынешний президент обещает вернуть выборы губернаторов? Разве это не настоящая демократия? Не надо путать демократию стран Северной Америки и Западной и Центральной Европы с лжедемократией, которая практикуется, скажем, в Иране или в сегодняшней России. При нормальной демократии граждане страны могут свободно создавать ассоциации и политические партии и могут свободно выдвигать своего кандидата на высший пост в государстве. При демократии в стране существует открытость, свободный обмен информацией, свободный и равный доступ кандидатов к средствам массовой информации, где они могут свободно покупать время для политической рекламы. Традиционным стандартам открытого демократического общества Россия, к большому сожалению, все еще не соответствует. Российское правительство монопольно держит под своим контролем средства массовой информации, особенно телевидение, да и радио тоже. Правительство манипулирует политическим процессом, что создает трудности для оппозиционных групп и оппозиционных партий, а то и вообще исключает для них возможность мирно выставлять своих кандидатов в Думу или на пост президента. То, что существует явное ограничение политической активности, показывает, что в России не демократическая система. Ричард Эббелинг, американский экономист и политолог, считает, что победа на выборах того или иного кандидата в президенты не гарантирует стабильности. Инвесторам, желающим вкладывать капитал в российскую экономику, профессор Нортвудского университета советует немного подождать и посмотреть, какую политику и какие реформы начнет проводить новый глава государства. Александр Сирочин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Время свободы», «План на неделю» и далее в нашей программе. Государственная дума рассмотрит президентский законопроект о политической реформе в России. Суд в Киеве вынесет приговор по делу Луценко, а суд в Москве рассмотрит иск Платона Лебедева. Петербургские депутаты вновь обсудят законы о пропаганде педофилии и гомосексуализма. А международная амнистия отметит 50-летие борьбы за свободу слова. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве состоялась гражданская акция «Большой белый круг». Ее участники вышли на внутреннюю сторону Садового кольца и, взявшись за руки, замкнули круг. А это значит, что в акции приняли участие более 30 тысяч человек. Сегодня же на Садовом кольце проходила альтернативная акция сторонников кандидатов в президенты Владимира Путина под названием «Путин любит всех». В Москве на площади Революции оппозиционеры провели народные гуляния под названием «Проводы политической зимы». По сообщению МВД, в ходе гуляний были задержаны около 10 оппозиционеров. Во многих городах России сегодня прошли акции в рамках протестной кампании за честные выборы. На митинг в Петербурге, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», вышли до 8 тысяч человек. Акции прошли в Саратове, Самаре, в Томске, Челябинске, Архангельске, Барнауле, Кемерово, Ижевске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, в Красноярске. Московская полиция возбудила уголовное дело против участниц феминистской панк-группы «Пасси Райт», которые 21 февраля провели перформанс в храме Христа Спасителя. Их обвиняют в хулиганстве, они объявлены в розыск. На севере Афганистана в провинции Кундуз в воскресенье не менее 2 демонстрантов погибли в ходе продолжающихся 6-й день акции протеста в связи с сожжением Корана на базе сил НАТО в Баграме. В тот же день 7 американских военнослужащих получили ранения, когда протестующие бросили гранаты на американскую военную базу в Кундузе. Суд в Каире отложил до 26 апреля процесс над сотрудниками неправительственных организаций, которые обвиняются в незаконной деятельности в Египте.
В эфире «Время свободы». План на неделю. У микрофона Арслан Саидов. И сегодня обзор событий с 27 февраля по 4 марта. 28 февраля Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении предложенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект о реформе политической системы. Предполагается, в частности, упростить порядок создания и регистрации политических партий и вернуть прямые выборы губернаторов. На заседание Думы приглашены представители незарегистрированных партий. Оппозиция считает, что в президентский законопроект необходимо внести существенные поправки. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Законопроект о новых правилах регистрации партии президент Дмитрий Медведев внес в Думу в конце декабря прошлого года. Согласно документу, с 1 января 2013 года политическая партия должна насчитывать не менее 500 членов, представляющих половину регионов, вместо необходимых в настоящее время 45 тысяч. За последнее время власть сделала еще несколько шагов навстречу оппозиции. Во-первых, в Госдуме была создана рабочая группа по доработке законопроекта, в которую вошли и представители так называемой внесистемной оппозиции. Во-вторых, с теми, кто намерен зарегистрировать партии по новому закону, встретился лично сам президент Дмитрий Медведев. В-третьих, эти же люди приглашены на заседание парламента, где законопроект о политических партиях будет рассмотрен в первом чтении. Но о конструктивном сотрудничестве между властью и оппозицией говорить еще рано. Последние не приемлют в нынешнем варианте этот документ, говорит один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
Вот что такое? Вот 500 человек и запрет блоков. Вот мы с Сергеем Сергеевичем были у Медведева. И там вот напротив сидел Грызлов. И Грызлов сказал, не более 500 человек партии. Ни в коем случае, только 500. И никаких блоков, ни при каких обстоятельствах. Что это значит? Значит, на улице городов выводятся сотни автомобилей, в которых нет тормозов. И сидят пьяные водители. Вот что это такое. Это крайне реакционно. В начале 90-х такого не было. Были разрешены блоки. Мы долго работали в Думе для того, чтобы сделать рациональную политическую систему. Там 10 тысяч была партия, были ограничения. И по 30, по 40 партий выходило на выборы. То, что делается сейчас, это уничтожение политической системы намеренно. В первую очередь направлено против Яблока. Потому что в этих условиях мы бы, конечно, преодолели 5-процентный барьер. Это вне всяких сомнений. И это месть там. И за Болотную, и за нашу позицию.
Это был Сергей Иваненко. Аналогичной точки зрения придерживается политик Леонид Гозман, который намерен вместе со своими сторонниками возродить партию «Союз правых сил».
Я думаю, что Кремль предложил 500 человек в надежде на то, что будет создано что-то 15-20 партий, и что эти 15-20 партий, или там 10 партий, они расколят либеральный электорат, и, соответственно, ничего кроме клоунады не получится. Если будет много партий, то нужно разрешать коалиции. Но коалиции они разрешать как раз не хотят. Поэтому, насколько я понимаю, позиция оппозиции в этой рабочей группе будет, конечно, требование коалиции.
Критически настроен к президентскому законопроекту и лидер пока еще не зарегистрированной партии «Демократический выбор» Владимир Милов.
Нам, «Демократическому выбору», мы давно приняли решение создавать новую партию, нам было бы выгоднее старая. Я в прошлом году, когда мы создавали Парнас, я выяснил, что вот эти барьеры по численности – это не самая большая проблема. Они же Парнас не зарегистрировали ни из-за численности, а из-за придирок устава. Да? А поэтому, конечно, ситуация 500 – это хуже, потому что все, на каждом, кому не лень, там любые там кружок любителей кройки и шитья начнет создавать партию, и это, конечно, плохо. Это создаст толкотню, хаос, непонимание и раздражение у избирателей. Там были разговоры, что могут поднять до 50 тысяч порог. Честно говоря, вот еще раз вам скажу, что для нас это было бы лучше, потому что останутся только реальные партии, да, если будет порог какой-то там разумной численности, ниже, чем сегодня, допустим, но несколько тысяч человек, как минимум. И вообще дело не в этом, а дело в избирательном отношении к регистрации. Вот если оно уйдет, и при этом будет достаточно солидный порог численности, который будет отсекать несуществующие реально партии, ну вот это будет более оптимальная система.
Это был Владимир Милов. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин прогнозирует вполне естественный раскол внутри оппозиционеров, если речь пойдет о партийном строительстве.
Участников Болотной объединяют только некоторый набор политических требований, то есть изменений политических правил игры. Просто при той политической теме, которая была сформирована в России, плохо им всем. То есть невозможно создать новую либеральную партию, альтернативу КПРФ на левом фланге. Нельзя создать партию националистов. Поэтому на Болотную вышли и левые, и либералы, и даже ультраправые вышли. Но их объединяют только вот эти политические требования. Если они будут выполнены, то они, конечно, будут конкурировать друг с другом. Но нельзя создать блок или партию, где будет одновременно Кудрин, скажем, и Удальцов. Совершенно разные экономические взгляды. Как минимум, три основных направления. Либеральное, националистическое и радикальное. Минимум-миниморум три партии. Ну и внутри них тоже есть разные оттенки. Опасно будет для людей с Болотной, если дробление продолжится. Если будет там 12-15 партий. Что-то близкое к тому, что было в середине 90-х годов.
Несколько дней назад об идее создать свою партию заговорил и кандидат в президенты России Михаил Прохоров. По словам советника Прохорова Юлианы Слащевой, Прохоров намерен заняться партстроительством еще при существующем порядке регистрации политических организаций. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Как ожидается, в среду Тверской районный суд Москвы рассмотрит иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Он требует компенсации морального вреда за то, что, вопреки вступившим в силу поправкам к закону, в августе 2010 года московские суды своими решениями держали его под двойным замком. Лебедев вместе со своим компаньоном Михаилом Ходорковским за уклонение от уплаты налогов в 2005 году был приговорен к отбыванию наказания в колонии общего режима. Однако большую часть срока оба совладельца ЮКОСа провели в гораздо более жестких тюремных условиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Платон Лебедев и его адвокаты подготовили два иска о компенсации морального вреда за незаконное содержание под стражей. Тот, к рассмотрению которого Тверской районный суд Москвы приступит 29 февраля, касается периода с 17 августа по 17 ноября 2010 года, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Этот иск мы подали потому, что Верховный суд дважды принял решение о незаконности содержания Платона Леонидовича под стражей. И когда принимал Верховный суд второй раз такое решение, он даже вынес частное обвинение в адрес председателя Московского городского суда Егоровой в связи с многократными нарушениями закона при рассмотрении надзорных жалоб защиты Лебедева Платона Леонидовича. Эти нарушения, они носили систематический характер. И Данилкин сначала нарушал закон, а затем последовательно судьи Московского городского суда. Сначала судебная коллегия по уголовным делам из трех судей, потом судья, который отвечал в порядке надзора, потом член президиума Московского городского суда. То есть все прекрасно понимали, что они закон нарушают, но при этом они его нарушали. Поэтому, конечно, основная цель – это привлечь внимание вот к такому вот злостному нарушению закона судьями Московского городского суда.
Платон Лебедев, как и его компаньон Михаил Ходорковский, большую часть из назначенного им первым приговором суда семилетнего срока отбывали не в колонии общего режима, а в следственных изоляторах. И позже, когда в Москве шло судебное следствие по второму делу ЮКОСа, несмотря на президентские поправки, запрещающие избирать для предпринимателей меру пресечения в виде содержания под стражей, судьи один за другим считали целесообразным выносить решение об аресте и без того заключенных подсудимых. Учитывая в том числе это обстоятельство, после признания Верховным судом России незаконными всех этих решений, Платон Лебедев требует выплатить ему около 180 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, говорит Елена Липцер.
Когда мы рассчитывали сумму компенсации, мы исходили из того, что ранее Европейский суд по правам человека принимал решение о незаконном содержании Платона Леонидовича под стражей. И тогда за 2 месяца незаконного содержания под стражей Европейский суд присудил компенсацию морального вреда в размере 3000 евро. Поскольку сейчас срок 3 месяца, мы посчитали, что, исходя из этой суммы, мы будем просить компенсацию в размере 4500 евро, то есть исходя из того расчета, который делал Европейский суд по правам человека.
Есть еще одна процедура, которой и Платон Лебедев, и Михаил Ходорковский ждут с большим нетерпением. В минувшую пятницу стало известно, что их адвокаты подали в Верховный суд консолидированную надзорную жалобу на приговор по 2-му делу ЮКОСа. Защита требует признать приговор Хамовнического суда Москвы и все последствия, следовавшие за ним акты, незаконными и необоснованными, а Михаила Ходорковского и Платона Лебедева освободить от уголовного преследования за отсутствием в их действиях состава преступления, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Основная принципиальная и консолидированная позиция всей стороны защиты, поскольку это именно совместная позиция и совместная жалоба, состоит в следующем. По этому делу под видом и с использованием судебных процедур и судебных решений по форме, по сути, осуществляется расправа над невиновными. И что, даже не вдаваясь в вопрос о доказательствах или их отсутствии, сами по себе те действия, которые описаны в приговоре Хамовнического суда, они и близко ничего не имеют с каким-либо преступлением согласно российскому закону. Иными словами, отсутствует само основание уголовной ответственности, и мы имеем дело с уголовной фикцией, если использовать терминологию, примененную Советом по правам человека при президенте, когда они докладывали о результатах экспертизы по этому делу. Вот этой позиции, ее обоснованию и изобличению этой фальшивки посвящена основная часть нашей надзорной жалобы. Там есть еще и частные моменты, которые сути не меняют, но еще более наглядно демонстрируют, что это именно расправа.
Теперь слово за Верховным судом России. В течение месяца он должен принять решение о том, возбуждать ли надзорное производство по жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева или оставить дело без дальнейшего движения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В понедельник, 27 февраля, Печерский районный суд Киева, приговоривший минувшей осенью к 7-летнему заключению по газовому делу экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, вынесет приговор еще одному оппозиционному политику, обвиняемому в превышении власти и растрате бюджетных средств, бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Судебный процесс над бывшим министром внутренних дел Украины, одним из лидеров оранжевой революции, продолжался 8 месяцев. В заключительном слове Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура не смогла предъявить ему ни одной копейки личной выгоды. Свое уголовное преследование, как и экс-премьера Юлии Тимошенко, он назвал местью президента Украины Виктора Януковича и публичным наказанием Майдана.
Моє ув'язнення, як і ув'язнення Тимошенко, це публічне покарання Майдану.
Как отмечает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко, вряд ли процесс над бывшим министром можно объяснить местью только со стороны президента.
Юрий Витальевич попортил крови и нервов многим представителям нынешней власти. Луценко запомнили 2005 год. Да и острый язык, про который, кстати, сам Юрий Витальевич вспоминал, я думаю, тоже оставил рубцы на нервах многих регионалов. Поэтому ну, не только Янукович. Здесь были и другие недоброжелатели.
Луценко арестовали в конце 2010-го и обвинили в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением пенсии его бывшему водителю Леониду Приступлюку, а также в растрате бюджетных средств при праздновании Дня милиции. Нанесенный государству ущерб следствие оценило в 1 миллион гривен. Это почти 125 тысяч долларов. Инкриминируемая экс-министру статьи Уголовного кодекса Украины «Превышение власти и растрата бюджетных средств» предполагают наказание от 7 до 12 лет тюрьмы. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, в частности, положительные характеристики обвиняемого, отсутствие судимостей, а также государственные награды, представители прокуратуры попросили Печерский суд приговорить Луценко к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и 3-летним запретом занимать государственные должности. Адвокаты оппозиционного политика не исключают, что их подзащитному могут дать условный срок – Рассчитывает на это и лидер партии «Вперед, Украина», депутат Верховной Рады Вячеслав Кириленко.
Я в глубине души надеюсь, что приговор Луценко будет вынесен мягкий, хотя лично я и не только я вообще считаем его невиновным. А когда я говорю о мягком приговоре, я имею в виду условный срок. Но в любом случае власть идет по пути политической расправы со своими оппонентами, и это наихудшим способом позначается на экономической ситуации, социальной ситуации и политической стабильности. Поскольку в стране идет дискуссия о том, правильно ли власть действует так по отношению к своим политическим оппонентам, огромное количество людей считает, что не вправе. Все это обозначается на отношении к Украине европейских государств, притоке инвестиций, а точнее на их оттоке. Поэтому пока не поздно, президент Украины должен пересмотреть свой курс политических репрессий по отношению к оппонентам, ибо последствия могут быть очень нехорошими для Украины.
Дело Луценко, наряду с приговором Юлии Тимошенко, стало причиной ухудшения отношений Украины с Западом. В принятой недавно парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции депутаты ПАСЕ призвали официальный Киев освободить из заключения оппозиционных лидеров и допустить их к участию в предстоящих осенью парламентских выборах на Украине. Для того, чтобы и дальше не обострять отношения с Европой и США, Луценко могут вынести условный приговор и разрешить ему участие в выборах, допускает директор компании Берта Коммуникейшнс, политтехнолог Тарас Березовец.
Самый благоприятный сценарий для власти – это вынесение действительно условного приговора в отношении Луценко. Более того, этот даже условный приговор в дальнейшем стоит отменить для того, чтобы дать возможность Юрию Луценко принять участие в парламентской кампании. Многие власти рассчитывают, что личные амбиции Луценко скорости приведут к тому, что он поссорится со своими союзниками по оппозиции, в частности, из партии «Батьевщина», тем самым еще более осложнив избирательную кампанию. Поэтому весьма вероятность того, что Луценко вынесут либо вообще оправдательный приговор, либо максимум действительно это будет условное наказание.
В оправдательном приговоре для бывшего главы МВД сомневается политолог Владимир Фисенко.
Скорее, он получит 4,5 года и не сможет участвовать в выборах, хотя впоследствии его могут выпустить раньше. Я ближе к такой версии. Но я не исключаю варианта условного приговора. Это возможно, хотя и менее вероятно. Но думаю, что на условный приговор и на освобождение Луценко пойдут в том случае, если будут некие предварительные договоренности о том, что Луценко уезжает из страны.
Накануне в интервью Виктора Януковича трем украинским телеканалам на вопрос, как он оценивает требования европейских политиков освободить Луценко и Тимошенко, допустив их к участию в выборах, президент ответил так.
Это политика. И как в любом, есть политика, есть право. Я вам скажу, из того, что говорят европейцы, я могу согласиться с тем, что украинское законодательство несовершенно. И что этот вопрос по Тимошенко, да и по другим, рассматривался не в соответствии с европейскими стандартами.
На 17 апреля в Европейском суде по правам человека в Страсбурге назначены слушания относительно законности ареста Юрия Луценко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
29 февраля в Петербургском законодательном собрании должны рассмотреть в третьем чтении законопроект об ответственности за пропаганду педофилии и пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Законопроект предусматривает административное наказание за это в виде штрафа до 500 000 рублей. 24 февраля в парламенте прошло бурное обсуждение этого законопроекта, который вызвал неоднозначную реакцию в российском обществе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
На парламентское обсуждение законопроекта были приглашены представители ЛГБТ-сообщества, православной общественности, психологи. Но у тех, кто присутствовал на этом обсуждении, не сложилось впечатление, что большинство выступавших и сидевших в зале важно услышать друг друга. Позиция автора законопроекта, депутата Виталия Милонова, практически не изменилась. Протесты против закона он не воспринимает всерьез.
Это люди, которые не хотели обсуждать законопроект. Это люди, которые хотели немотивно катами провести, если не парад, не митинг, то какой-то день пикет, чтобы зачем-то заявить о своей сексуальной ориентации, хотя никому это не интересно.
Вот как рисует картину слушаний глава российского ЛГБТ-сообщества Игорь Кочетков.
Сразу после депутатов выступал я. Уже на моем выступлении начались крики из зала со стороны православной общественности, оскорбления. Крики такого рода, что да вы не люди. А затем уже во время выступления других ораторов подобные безобразия продолжались, и уже начали звучать угрозы физической расправы в адрес отдельных людей, которые в зале сидели. Тогда одна из наших представительниц потребовала у председательствующего Милонова обеспечить безопасность. Только после этого Милонов начал как-то призывать своих сторонников в порядке. То есть действительно публика вела себя весьма агрессивно. Они не собирались слушать. Понимаете, когда на трибуну выходит Щеглов Лев Моисеевич и ставит какой-то человек и говорит, а почему извращенцы на трибуне? Это Щеглову.
Игорь Кочетков особо подчеркивает, что представителей православной общественности никто не оскорблял, а также выражает сомнения в компетентности психологов и юристов, защищавших законопроект. Такого же мнения придерживается и психолог, сотрудница Российского государственного педагогического университета имени Герцена Мария Сабунаева.
Очень трудно находиться в такой атмосфере, изначально заряженной агрессией, ненавистью. Что-либо там говорить было практически бесполезно, когда звучали религиозные, религиозные националистические лозунги. Это подхватывалось аудиторией, были бешеные аплодисменты. При этом звучали регулярные оскорбления, потрясающе звучало «вы не люди» при выступлениях экспертов. Звучали стандартные, понятное дело, оскорбления, никаких реакций на это особенных не было. Выступал некий Алексей Мороз, он же отец Алексей. Мороз, его назвали доктором психологии, при этом он представлял какую-то организацию, мы выяснили, что это коммерческая организация, какую-то там оксфордская образовательная сеть, что-то в этом роде. Но это совершенно не научная организация, она не признана, например, нашим ВАКом. Такие псевдоэксперты, вот это, к сожалению, тоже отличительный мотив нынешних слушаний.
Этот законопроект был предложен еще в предыдущем созыве законодательного собрания, напоминает социолог Мария Мацкевич, которая пытается понять, зачем депутатам понадобилось принимать столь скандальный закон, имеющий столько противников и поднимающий так много шума.
Видимо, это какая-то внутрипарламентско-петербургская интрига. Очень сложно судить, почему это происходит именно сейчас, но это выглядит явной провокацией, когда любая общественная сила, которая проголосует либо за, либо против, она ставит себя в неудобное положение. Поскольку этот вопрос, к нему очень сложное отношение в обществе. Оно не до конца определенное, есть непросвещенность в этом вопросе, потому что, когда депутаты путают педофилию с гомосексуализмом, это ужасно. Им бы все-таки следовало лучше разбираться в этих вопросах. Но для населения, как мы можем упрекать наших сограждан в том, что в их сознании еще недостаточно прояснена граница, и гомофобное настроение, безусловно, существует.
Противники законопроекта уже назвали его гомофобным. Они считают, что его принятие спровоцирует травлю подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией, увеличит число подростковых самоубийств, поставит под вопрос мероприятия, направленные на воспитание терпимости в обществе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В воскресенье 4 марта базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» отмечает 50-летие своей борьбы за свободу слова. Юбилейные торжества пройдут в форме комедийного шоу под названием «Бал тайного полицейского», которое впервые перенесено из Лондона в Нью-Йорк. Рассказывает Наталья Голицына.
«Бал тайного полицейского» пройдет в помещении мюзик-холла нью-йоркского «Радио Сити», вмещающем 6 тысяч зрителей. Комедийное представление будет в прямом эфире транслироваться по американскому телевидению и одновременно записываться для последующего показа на 4-м канале британского телевидения. Название этого юмористического музыкального шоу заимствовано из популярного комедийного мультфильма с одноименным названием, один из персонажей которого – тайный полицейский в дымчатых очках и в надвинутой на лоб шляпе. Он и стал логотипом бала, который Международная амнистия устраивает с 1976 года. В этом юмористическом представлении участвуют известные комики, актеры и музыканты. В разное время в нем принимали участие Стинг, Эрик Клэптон, Боно, Боб Гелдоф и другие звезды рока и поп-музыки. В нью-йоркском бале этого года выступают британские рок-группы Mumford & Sons и Coldplay, американский сатирик Стивен Колберт, комедийный актер и музыкант Реджи Уоттс, британский комик Рассел Брэнд. Нынешний бал «Тайного полицейского» посвящен 50-летию борьбы Международной амнистии за свободу слова. Работа этой организации охватывает многие аспекты правозащитной деятельности, но именно борьбе за свободу слова она обязана своим возникновением. Ее основатель, английский юрист Питер Бернсон, опубликовал в ноябре 1960 года статью в лондонской газете «Обзорвер», в которой рассказал о двух португальских студентах, приговоренных к тюремному заключению за то, что они провозгласили тост за свободу. Статья получила огромный международный резонанс, и в следующем году была основана международная амнистия. Свобода слова до сих пор остается самой приоритетной частью ее деятельности. Какие цели преследует ставший легендарным бал тайного полицейского? На этот вопрос отвечает директор по маркетингу международной амнистии Кэрри Моско-Джори.
Бал тайного полицейского – это не просто возможность отметить 50-летие борьбы за свободу слова. Это еще и возможность привлечь к международной амнистии новых людей, вдохновить их на эту борьбу и убедить принять участие в работе нашей организации. Мы верим, что бал будет этому способствовать. На этот раз мы избрали смех и комедийные скетчи в качестве способа убеждения. Это прекрасное средство рассказать о нашей борьбе за права человека и привлечь к ней новых людей.
Международная амнистия – очень серьезная организация, занимающаяся очень серьезным делом. Почему вы избрали юмор и смех для привлечения людей к правозащитной деятельности?
Это не единственный способ привлечь людей к нашей деятельности, а лишь один из таких способов. Мы стремимся вовлекать в борьбу за права человека как можно больше людей. При этом мы используем самые разные медийные и агитационные средства. Так что этот бал – одно из таких средств. Мы считаем его очень важным способом убеждения. Бал дает возможность рассказать о чисто человеческой стороне нашей работы, о нас самих. Один из самых замечательных моментов деятельности международной амнистии – ее способность доставлять людям радость. Ведь люди любят смеяться, любят получать удовольствие и общаться. Конечно, большинство акций международной амнистии – это очень серьезное мероприятие. Мы серьезная организация, и наша деятельность должна быть серьезной и целеустремленной. Мы гордимся нашими достижениями и людьми, которые их добиваются. И когда выдается случай отпраздновать юбилей нашей деятельности, возможность посмеяться – не самый плохой способ это сделать.
Кто обычно посещает бал тайного полицейского?
Международная амнистия счастлива, что ее поддерживают самые разные социальные слои. Это люди самых разных возрастов – молодежь, студенты, люди среднего возраста, пенсионеры. В нашей организации есть как коллективные, так и индивидуальные члены. Все это позволяет нам обращаться к самым разным аудиториям. К балу тайного полицейского мы стремимся привлечь людей самых разных взглядов и убеждений.
Говорила директор по маркетингу правозащитной организации «Международная амнистия» Кэрри Моско-Джори. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На этом все. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.